Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Иосифе Песнописце и беседу Евгения Данилова с певицей Еленой Пятницкой.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Подошли ко Христу сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангельская мораль отличается от чисто человеческой морали. Ученики Христа Спасителя тоже люди, и не сразу осознают истинные цели и мотивы поступков своего божественного Учителя. Какое-то время они видят в нем грядущего земного царя израильского, и совершенно естественным образом ожидают, что обретут вместе с ним при его воцарении земное благоденствие и земную славу. С тем и обращаются ко Христу Иоанн и Иаков Зеведеевы. И с точки зрения земной, их вопрошания вполне уместны. Они пошли за Христом всецело, и они весьма рискуют своим земным благополучием. Им, естественно, надеяться на то, что за свою самоотверженность они получат соответствующую награду. Поэтому их диалог со Христом Спасителем какое-то время происходит, как это нередко бывает, в чисто человеческом общении, как бы в двух разных плоскостях, с разной смысловой подоплекой. «Можете ли пить чашу, которую я пью, — говорит Христос, — и креститься крещением, которым я крещусь?» И апостолы, не задумываясь, говорят: «Можем». Они уже, имеющие решимость последовать за Христом ради достижения земного торжества, еще не прозревают, что Господь даст им решимость гораздо большую для преодоления земного и обретения небесного. В том и заключается основной смысл Нового Завета, что Христос пришел соделать земное бытие преддверием бытия небесного, началом жизни вечной, а не с целью переделать одну только земную жизнь по некому идеальному образцу. Насколько это на самом деле неосуществимо, показывает сама несколько тысячелетняя история земной цивилизации. Бесчисленные войны, революции и социальные потрясения возносят одних представителей рода человеческого и смешивают с прахом других. Народы сменяют народы, и один способ общественного устроения другой. И очевидно, что в границах самой земной истории, берущей начало с грехопадения прародителей и завершающейся со вторым славным и страшным пришествием Христовым, нет в ней, кроме самой Церкви, кроме правды Божией, совершенно твердого и непотопляемого основания. Это, кстати говоря, очень хорошо ощущали великие святые Церкви. Уходя в пустыни, скитаясь во пропастях земных, они искали более твердого основания, чем, как это сказано в великом покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого, текущее времени и естество, и находили это твердое основание в Боге, во Христе, в освобождении от собственных греховных страстей. Прибежищем и помощником в этом их подвиге истинно была их вера и решимость на эту ожесточенную борьбу с собственной греховностью, а вовсе не силы и не правда мира сего. Так подвиг преподобной Марии Египетской свидетельствует об этом. Насколько был исполнен грехами первый период ее жизни, настолько же стало исполнено покаянием ее житие в пустыне, которое по своему крайнему аскетизму могло быть осуществимо только с помощью Божией. Причем этот особый аскетизм, этот уединенный отшельнический образ жизни вовсе не противоречит соборной полноте Церкви. Такого рода подвиг исключителен по отношению к общепринятому традиционному христианскому образу жизни, но он также совершается внутри Церкви, а не вне ее, потому что здесь истинно Дух Святой дышит где хочет. В житии преподобной Марии Египетской мы видим, что по истечении не одного года своего пустынного подвига она приглашает преподобного Зосиму, чтобы причаститься святых христовых тайн, и это и свидетельство литургической завершенности ее подвига. Задача преодоления собственной греховности стоит перед каждым человеком. Для осуществления этой задачи не обязательно, подобно преподобной Марии Египетской, уходить во внешнюю пустыню, потому что от самого себя все равно не уйдешь. Но задача этой борьбы с собственным грехом, по меньшей мере, должна осознаваться нами, если мы вообще хотим идти за Христом Спасителем. Если же мы дерзаем причащаться телу Его и крови Его, то понимаем ли мы, что за чашу мы пьем и каким крещением мы крещены? Да, не всегда и не во все мгновения земной жизни это понимание сопутствует каждому христианину. Но мы видим, что и святые апостолы далеко не в одночасье осознали, какой подвиг им уготован. Однако их сердце горело любовью ко Христу и готовностью следовать за Ним, что в конечном счете помогло апостолам преодолеть собственные немощи и несовершенства и стать истинным фундаментом Церкви Христовой. От современного, считающего себя христианином человека, конечно же, требуется намного меньший подвиг, но чаша Христова остается той же чашей, что и 2000 лет назад. Необходимость победы над грехом также остается главной задачей жизни и современного человека, а наградой, венцом, также неизменно Царство Небесное, жизнь вечная.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Иосиф Песнописец. Преподобный Иосиф Песнописец родился в Сицилии в благочестивой христианской семье. Родители его, Плотин и Агафия, спасаясь от варварского нашествия, переселились в Пелопоннес. В возрасте 15 лет святой Иосиф ушел в Фессалоники и поступил в монастырь. Он отличался благочестием, трудолюбием, кротостью и пользовался любовью всей братьи и обители. В Впоследствии преподобный был посвящен в сан пресвитера. Преподобный Григорий Декаполит посетил монастырь и заметил молодого инока. Он взял его с собой в Константинополь и поселился с ним вместе при церкви святых мучеников Сергия и Вакха. Это было в царствование императора Льва Армянина, время жестоких иконоборческих гонений. Преподобные Григорий и Иосиф безбоязненно отстаивали почитание святых икон. Они проповедовали на площадях города, посещали дома православных, утверждая их против еретиков. Положение Константинопольской церкви было крайне тяжелое. Не только император, но и патриарх были иконоборцами. В то время римские епископы были в единстве с Вселенской церковью, и папа Лев III, неподвластный византийскому императору, мог бы оказать большую помощь православным. Православные иноки избрали посланником к папе преподобного Иосифа, как наиболее стойкого и красноречивого. Преподобный Григорий благословил его ехать в Рим и известить о положении Константинопольской церкви и опасности, грозящей православию. Во время путешествия преподобный Иосиф был схвачен разбойниками-арабами, подкупленными иконоборцами, и отправлен на остров Крит. Там они передали его иконоборцам. Преподобный Иосиф был заключен в темницу. Мужественно перенося все лишения, он поддерживал и других узников. По молитвам преподобного, один православный епископ, начавший было колебаться, настолько укрепился духом, что мужественно принял мученическую кончину. 6 лет провел преподобный Иосиф в темнице. В рождественскую ночь 820 года он удостоился видения святителя Николая Мерликийского, который известил его о смерти гонителя-иконоборца Льва Армянина и о прекращении гонений на святые иконы. Святитель дал преподобному свиток и сказал: «Прими этот свиток и съешь его». В свитке было написано: «Ускори щедрый и подчиси, яко милостив на помощь нашу, яко можешь и хотяй». Преподобный прочитал свиток, съел его и сказал: «Коль сладка гортание моему, словеса твоя». Святитель Николай велел ему пропеть эти слова. После этого оковы сами спали с преподобного. Двери темницы отворились, и он свободно вышел из нее и был восхищен на воздух и поставлен близ Константинополя на большой дороге, ведущей в город. В Константинополе преподобный Иосиф уже не застал в живых преподобного Григория Декаполита, а встретился лишь с его учеником, блаженным Иоанном, тоже вскоре скончавшимся. Преподобный Иосиф построил церковь во имя святителя Николая и перенес туда мощи преподобных Григория и Иоанна. При церкви был основан монастырь. Преподобный Иосиф получил также от одного добродетельного мужа часть мощей апостола Варфоломея. Он построил церковь во имя святого апостола и хотел торжественно почтить его память, но сокрушался, что не было хвалебных песнопений, прославлявших память святого апостола, сам же он не дерзал их составить. 40 дней со слезами молился преподобный Иосиф, готовясь к празднику памяти апостола. В навечерие праздника в алтаре ему явился апостол Варфоломей, возложил ему на грудь святое Евангелие и благословил писать церковные песнопения со словами: «Да благословит тебя десница всесильного Бога, и да изольются на язык твой воды небесной премудрости, сердце твое да будет храмом Духа Святаго, и песнопения твои да усладят вселенную». После этого чудесного явления преподобный Иосиф написал канон апостолу Варфоломею и с тех пор стал слагать церковные песнопения в честь Божией Матери, святых угодников, и в их сонме в честь святителя Николая, освободившего его из темницы. Во время возобновления иконоборческой ереси при императоре Феофиле преподобный Иосиф вторично пострадал от еретиков. 11 лет он был в изгнании в Херсоне. В 842 году при святой царице Феодоре, восстановившей православное почитание святых икон, преподобный Иосиф был поставлен сосудохранителем в Софийском соборе в Константинополе. Но за смелое обличение брата царицы Варды в незаконном сожительстве он снова был отправлен в изгнание и возвращен лишь после смерти Варды в 867 году. патриарх Фотий восстановил его в прежней должности и назначил духовником всего константинопольского клира. Достигнув глубокой старости, преподобный Иосиф заболел. Перед самой Пасхой, Великую Пятницу, Господь известил его в сновидении о приближении кончины. Преподобный сделал опись церковного имущества Софийского собора, которое по должности было на его попечении, и отослал ее патриарху Фотию. Несколько дней он горячо молился, готовясь к смерти. В своих молитвах преподобный просил церкви мира о своей душе милосердие Божие. Причастившись святых христовых тайн, преподобный Иосиф благословил всех, бывших при нем, и с радостью представился к Богу. Лики ангелов и святых, которых преподобный Иосиф прославил своими песнопениями, с торжеством проводили душу его в горний мир. О духе и силе песнопения преподобного его жизнеописатель, диакон Константинопольской церкви Иоанн, так писал около 890 года. Когда он стал писать стихи, и слух поражал чудной приятностью звука, и поражал сердце силой мыслей. Чудное вдохновение находят здесь те, которые стремятся к жизни совершенной. Писатели, оставив другие стихотворения из одной этой сокровищницы, из Писаний святого Иосифа, стали черпать сокровища для своих песней, или, лучше сказать, ежедневно их черпают. Наконец, все народы переводят их на свой язык, чтобы просвещать песнями тьму ночи и, прогоняя сон, продолжать бдение до восхода солнечных лучей. Если кто прочтет жизнь святого, празднуемого в какой-либо день церковью, то сам увидит достоинство песни святого Иосифа и узнает жизнь прославляемого. Подлинно, тогда как жизнь и дела почти каждого святого украшены хвалами, недостоин ли бессмертной славы тот, кто так достойно и прекрасно умел прославить их? Пусть славят иные святые кротость его, другие — мудрость, третьи — дела его, и все вместе дославят благодать Святого Духа, которая так щедро и безмерно обогатила его своими дарами. Лучшим комментарием к житию преподобного Иосифа будут, думаем, вдохновенные тексты его тропарей. Из канона «Предпразднество Рождества». Написался и Исикесаревым повелением, хотя написать и в книзе жизни всецарю человека. Странного своя пришел Иси, люти устраньшегося от рая, на небо призывая. Уз, избавляя мя злых, Господи, повитеся пеленами, якоже младенец приходишь и человека любче, поклоняюся божественному твоему нисхождению. В малый в нити царь великий тщится вертеп, умалина мя якода возвеличит, и обнищавша безмерным богатством обогатит пребожественный. Как умалый тебя примет вертеп, миру невместимого, недомысленя, как узришися младенец, отцу соумственный, безначальный. Докропят свыше воду облацы, облаки, полагая себе честь не на восхождение облаком, носим девою, глядет воссияти свет невечерний, сущим прежде помраченным и бедствующим. Высоту воистину неизреченного таинства, небеса разумом покрывшему, непорочное зряще, дивлящийся и глаголыша, престол небесный пламенствуется, тебе держай, и как, о сыне мой, понесу тебя. Носишь и отеческое подобие, сыне мой, и как у раба подобие обнищав восприял иси, как и в яслих восклоню тебя бессловесных, избавляющего вся от бессловесия, песнословлю твое благоутробие.
В эфире программа «Благовещение».
моя деревянная дальняя, смотрю на тебя я, прикрывшись рукой, ты в легком платочке июльского облака, веснушках черемок стоишь над рекой, родная моя. Колхозница смущенной улыбкой меня обожгла, к тебе мое сердце по-прежнему просится, а я все не еду. Морю нисколько не хочется, душой не кривлю я, о том говоря, тебя называю по имени отчеству, святая, как век, деревенька.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Благовещение», я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня певица Елена Пятницкая. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Прозвучала песня «Деревня моя», песня, которая, конечно же, связана с темой России. Я не случайно начал с нее наш сегодняшний разговор, потому что корни наши все-таки в деревенской России, в крестьянской России, которая весь 20 век небезуспешно уничтожалась, истреблялась культура вот этой России, истреблялись поэты деревенские, и круг Есенина претерпел, и позже эти люди погибали. Но все-таки генетическая память народа, она неистребима, и многое сохраняется в людских сердцах. Есть люди, есть авторы, исполнители, которые вот это вот направление поддерживают в своем творчестве. Елена, с чего возник интерес к русской песне? Кого вы считаете своими учителями в этом жанре?
Интерес к русской песне возник, конечно же, с моей семьи. У меня пела мама, точнее, поет, пела бабушка. Отсюда, наверное, и зародилась любовь. Исполняли много, пели очень хорошо. Песни русские народные, слушали Александру Ильиничну Стрельченко, Русланову. Ну вот, наверное, отсюда и решила так свою судьбу устроить.
Но вы стали петь уже профессионально, еще живя в своем родном городе, Великий Устюг, по-моему.
Да, я родом с Вологодской области, город Великий Устюг, город очень красивый, очень много церквей. Там я стала петь в ансамбле «Суханская вольница». И исполняла казачьи песни, русские народные. Потом поехала поступать в Москву, в Институт культуры. И сейчас являюсь учащейся этого института.
Ну, вы также работаете в театре Надежды Георгиевны Бабкиной, да, с недавнего времени?
Да, действительно, я там работаю в группе «Славяне». Там молодежный состав.
Ну, это тяжелая планета, ведь театр много гастролирует, насколько я знаю. Когда ты делал интервью с Бабкиной, год, наверное, где-то тому назад, вот эта вот кочевая жизнь, которая, в общем, неизбежна вот жизни профессионального музыканта, как она, не слишком тяжела?
Ну, я изначально знала, что я выбираю, поэтому мне очень нравится такая жизнь.
Хорошо, но такой вопрос. Конечно, есть люди, которые любят слушать в первозданном звучании тех исполнителей, тех авторов, без которых непредставима судьба русской песни, я имею в виду и Зыкина, и Русланова, и Толкунова, и Стрельченко, и Воронец. Но все-таки, на ваш взгляд, необходимо как-то заниматься аранжировками, как-то реагировать на дух времени, а время сейчас убыстряется, убыстряется и убыстряется. Вот эти вот медленные ритмы, не остались ли они все-таки в своей эпохе? Нужно ли менять русскую песню, вносить в нее коррективы?
Я думаю, что нужно петь и старинные песни, и осовременивать их. Все идет от слушателя. Например, если это молодежь, то, конечно, хочется что-то более современное.
Поэтому, в общем-то говоря, вы стараетесь идти своим путем, создаете свой репертуар. Давайте мы еще одну песню послушаем в вашем исполнении. Она у нас идет в записи, песня, которая называется «Когда я пою». А кто автор музыки и слов?
Музыка Евгения Щекалева, а стихи Владимира Кострова.
Итак, «Когда я пою» в исполнении Елены Пятницкой.
Растянется мелодия в тихом оркестре, и словно прожектором высветит жизнь. А если подумать, то все мы для песни, от маминой песни простой родились. А сердцу любить не прикажешь, без песни гнезда на земле не совьешь. О чем не подумал, о том не расскажешь. О чем не поплакал, о том не споешь. О чем не поплакал, о том не споешь. В груди поднимается добрая сила, душой замираю, когда запою твою неизывную песню, Россия, широкую вещью песню твою. А сердцу любить не прикажешь, без песни гнезда на земле не совьешь. О чем не подумал, о том не расскажешь. О чем не поплакал, о том не споешь. О чем не поплакал, о том не споешь. Когда я пою, я не ведаю страха, я приобщаюсь к народной судьбе. Пою о любви, как рязанская пряха, пою о себе и пою о тебе. А сердцу любить не прикажешь, без песни гнезда на земле не совьешь. О чем не подумал, о том не расскажешь. О чем не поплакал, о том не споешь. О чем не поплакал, о том не споешь. Не прикажешь, без песни гнезда на земле не собьешь. О чем не подумал, о том не расскажешь. О чем не поплакал, о том не споешь. О чем не поплакал, о том не споешь. А сердцу любить не прикажешь. А сердцу любить не прикажешь. А сердцу любить не прикажешь.
Елена, мой вопрос к вам о тех людях, которые, может быть, влияют на формирование вас как исполнителя, потому что здесь все переплетено. В русской песне ведь для того, чтобы песня получилась, должен быть достаточно высокий уровень поэзии, должны быть яркие запоминающиеся мелодии, не обязательно они должны быть сложные, заумные, дело не в этом. Ну и, конечно, желательно, чтобы работали профессиональные музыканты, которые привносят также... Важна их роль тоже для того, чтобы песня получилась. Ну вот с севером связан такой поэт, как Николай Рубцов. Его творчество сильно повлияло на русскую песню. Есть и народные варианты, люди пишут на его стихи, есть и профессиональные исполнители. Почему Рубцов? Насколько для вас важен этот автор? Есть в вашем репертуаре песни на стихи именно Николая Рубцова?
Ну, в первую очередь, я сама с Вологодской области, а Рубцов, он же вологодский поэт, поэтому хочется все-таки продвигать свою малую родину.
Хочется, чтобы, в общем-то говоря, поэт, связанный с Вологодской землей, тоже стал известен через песню, потому что стихи все-таки сегодня в меньшей степени востребованы, их меньше читают. Уже не видишь в метро людей, которые вот сидят с поэтическими сборниками. Раньше чаще все-таки с этим сталкивался. А сегодня через песню, как бы в форме песни, и реализуется тяга, внутренне присущая любому культурному человеку, тяга к поэзии. Ну, давайте, может быть, мы поставим одну песню на стихи Николая Рубцова, а поможет нам в записи присутствующий сегодня в студии замечательный музыкант, профессиональный гитарист Осипов Николай Васильевич. Итак, песня на стихи Николая Рубцова «До конца, до тихого креста».
До конца, до тихого. креста. Перед этой желтой захолустной стороной березовой моей, перед Женевой пасмурной грустной в дни осенних горестных дождей.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии сегодня певица Елена Пятницкая. Прозвучала песня на стихи Николая Рубцова «До конца, до тихого креста». А кто музыку написал, Елена?
Музыка Александра Морозова.
Как вы относитесь к творчеству Морозова? Раньше чаще, конечно, на больших, на госканалах звучали ее произведения. Сейчас звучат реже, выходили у него альбомы, «Ферма мелодии» выпускала. Но все равно я считаю, что это такой очень сильный автор. В русскую песню он очень много что привнес.
Я знаю, что у Александра Морозова целые циклы на стихи Николая Рубцова. И некоторые песни на музыку Александра Морозова я исполняю.
Как публика относится к этим произведениям? Ведь не секрет же, что сегодня народная песня или та песня, которая все-таки связана с крестьянской Россией, она достаточно редко звучит в эфирах, на больших каналах, на радиостанциях. Там совершенно другая музыка. Мы слышим англосаксонскую музыку, какие-то попсовые мелодии, рейв и так далее, хип-хоп. Вот как люди относятся к этим песням, когда вы их поете?
Конечно же, такая музыка рассчитана не на каждого слушателя, но в тех залах, в которых я выступала, слушают очень хорошо, воспринимают, и всегда люди с благодарностью уходят с концертов. Им очень нравится.
Скажите, а пробуете ли, может быть, мысли такие появлялись у вас самой заняться композиторским творчеством? Не секрет же, что многие наши певицы и сами пишут, и Жанна Бичевская, и Яна Суворова, и много кто еще. И даже у Толкуновой есть песни, которые ей были написаны.
Я думаю, что у меня все еще впереди. Конечно же, я буду пробовать что-то новое, возможно, и появятся песни, которые я сочиню сама.
А мой вопрос, кто вам близок из композиторов, из представителей русской песни, из композиторов и из исполнителей? Кого вы считаете своими учителями все-таки?
Из исполнителей мне очень близка Александра Ильинична Стрельченко. Я даже немножко с ней знакома. Ее песни я слушаю давно. Также слушаю Ольгу Воронец, Людмилу Зыкину, ну, самых величайших звезд нашей вот русской народной песни.
Замечательно. Давайте мы еще одно произведение поставим, тоже на стихи Николая Рубцова. Есть разные варианты. Разные варианты музыки. Это песня «Тихая моя родина». Помогать будет, как я уже говорил, находящийся сейчас в студии замечательный музыкант, гитарист Николай Васильевич Осипов. Итак, «Тихая моя родина», песня на стихи Николая Рубцова в исполнении Елены Пятницкой.
Мать моя,
Лена, ну вы упоминали о Стрельченко. Знаю, что вы с ней познакомились не так давно. И она даже передала вам какие-то свои произведения для исполнения. Как сегодня ее судьба складывается? Широкая публика долгое время думала, что Воронец, вот, допустим, Ольга, что ее вообще нет среди живущих. Вспомнили про нее только уже в последний год ее жизни. И, вернее, даже уже после ее смерти. Выяснилось, что человек был жив, а ее произведения нигде не звучали. Но Стрельченко тоже, вот, по сути дела, повторяет эту горестную судьбу, ведь ее песни, они тоже практически нигде сегодня не звучат. Хотя человек вроде бы жив, и существует огромный репертуар, который она исполняла.
Александра Ильинична – великая певица, и я думаю, что люди, любящие ее песни, они ее не забудут никогда. И сама я учусь в Институте культуры, и там ее помнят и чтят.
Ну да, я думаю, что уместно попросить наших дорогих радиослушателей помолиться за рабу Божью Александру, потому что она, конечно, составляет гордость нашу национальную. Вроде бы произведения не звучат, молодежь особо не знает ее творчество, но, тем не менее, она влияет на сегодняшнюю русскую культуру песенную. И многие замечательные произведения. Вот песня «Ямщик» есть в исполнении Стрельченко. Песня «Ямщик», по-моему, к вам и попала в репертуар благодаря Стрельченко, да?
Да, действительно, эту песню исполняла Александра Ильинична. Это старинный русский городской романс из репертуара Надежды Плевицкой.
Великой певицы, которая тоже, да, в общем, не так уж часто звучат ее произведения, хотя существуют архивные записи. И был фильм не так давно на канале «Культура», по-моему, он выходил, посвященный Левицкой, которая вынуждена была со своим мужем, генералом Скоблиным, уехать в эмиграцию, жила во Франции. Ну, все-таки, на мой взгляд, надо что-то делать, чтобы вот это вот направление русской песни возвращалось к нам, чтобы появлялись современные исполнители, исполнительницы, которые бы, ну, занимались, что ли, реставрацией такой, этих произведений. Вот когда вы работали над этой песней, вы какие-то свои нотки пытались привнести, свое видение?
Конечно же, как и любой исполнитель, я взяла что-то свое, прочувствовала и исполнила так, как мне подсказывало сердце.
Скажите, а как вы относитесь к современной эстраде? Я хотел бы задать вопрос, прежде чем мы услышим этот старинный романс «Ямщик». К сожалению, не очень понятно, кто является автором музыки, кто автор слов. Вот то, что сегодня звучит на эстраде, то, что звучит в эфирах государственных каналов, на радио. Это наш путь или нам все-таки нужно к своим корням больше обращаться?
Я думаю, что нужно возвращаться к своим корням. То, что сейчас звучит на радио и телевидении, я думаю, что это нам навязывает эту культуру, и мы немножко отошли именно от русских корней. Все-таки нужно возвращаться к русской музыке.
Что-то делать для того, чтобы все-таки сохранить нашу душу. Нас как будто кислота окружает, которая разъедает, но золото, серебро, кислота не разъест, а какие-то иные сплавы могут и пострадать, могут и претерпеть, потому что, на мой взгляд, голос – это зеркало души. Если голос, тот, который мы слышим каждый день, будет не русским, а какие-то другие языки будут применяться, это не очень хорошо. Когда на каких-то ток-шоу, сейчас много ток-шоу появилось песенных, и когда там 90% того, что звучит, это англо-саксонская музыка, при всем моем уважении, я тоже не отказываюсь в существовании песенной классики иностранной. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы больше звучало русских песен, потому что благодаря русской песне мы сохраняем себя, мы сохраняем свою душу. Ну, давайте послушаем вот это произведение, старинный русский романс «Ямщик», в исполнении Елены Пятницкой, а помогать будет Николай Васильевич Осипов, замечательный музыкант.
Молчит ямщик рассказуны, с милой, и я страдал, и я любил. Ты встретишь новую красотку, забудешь прежнюю любовь. Ты молод жизни, во мне давно остыла кровь. Эх, парень, парень, тяжко сердцу, грызет его змея тоска. Запой мне песню, эх, удалую, что показалось о жизнь легка. Ямщик запел, и песня льется. Ямщик забыл печаль с тоской. чего ж тихонько
Замечательная, прекрасная песня прозвучала. Елена, думаете ли вы о записи своих альбомов, своих дисков? Сейчас это не модно. Люди, если что-то и пишут, то стараются как-то через интернет продвигаться. Тем не менее, все-таки, мне кажется, наличие своих авторских работ, своих альбомов, своих CD – это очень важный такой принципиальный шаг для творческого развития. И если вы этим планируете заниматься, то что это за альбомы? Это перепевание старинных романсов, старых русских песен или какие-то новые, может быть, произведения планируете над ними работать?
Сейчас идет работа над записью моего сольного альбома. Там будут произведения и известных авторов, известных певиц. Есть песни Вологодского края, казачьи песни.
Ну хорошо, чем мы закончим? Какой песней наш сегодняшний разговор?
Я исполню известный романс на стихи Михаила Матусовского, музыка Вениамина Баснера, «Белые акации, грозди душистые».
Хорошо, давайте послушаем это произведение. И я хотел бы, прежде чем мы его послушаем, этот замечательный романс, я бы сказал, даже гениальный романс, пожелать Елене Пятницкой творческих успехов, новых свершений на очень непростом, нелегком им пути, потому что пробиваться сегодня в сегодняшнем мире эстрады очень и очень непросто. Недавно Первый канал показал 4-серийный фильм телевизионный, посвященный жизни и судьбе Валерия Бадзинского. И очень тяжело было это смотреть, потому что если так реально посмотреть на ситуацию, то это показана сегодняшняя ситуация. Да, нет советской власти, да, появились мобильные телефоны и интернет, а все остальное, по сути дела, это судьба яркой личности, зависть, недопонимание, какие-то укусы. Все это сопровождает любого яркого человека, который что-то хочет сделать в творческом плане, реализовать себя. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня певица Елена Пятницкая. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Thank you.
скончались, седыми нас делая. Где чистота этих веток живых? Только зима да метель эта белая. Напоминают сегодня когда ветер бушует неистово, с новою силою чувствую я. Белая акация, грозья душистые, неповторимые, как юность моя. Белая акация, грозья душистые, неповторимы, как юность моя.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.